Наконечник сломанной стрелы при падении вошел глубже, врезался в кость лопатки. На полу под Карсой растекалась лужа крови. Началась суматоха. Явился новый нежеземец, высокий по меркам своего народа, худой, с жестоким, сморщенным от солнца и ветра лицом. Он был облачен в блестящие одежды, темно-синие, с хитроумными узорами, вышитыми по кайме золотой нитью. Охранник долго ему что-то втолковывал, хотя сам пришелец ничего не говорил, и выражение его лица не менялось. Когда охранник закончил, новоприбывший кивнул, взмахнул рукой и отвернулся. Охранник вновь посмотрел на Карсу. «Это был мастер Сильгар, человек, на которого я чаще всего работаю. Он полагает, что ты оправишься от своих ран, Карса Орланг, и потому приготовил для тебя своего рода урок». Нижеземец выпрямился и что-то сказал стражникам. Последовала короткая перепалка, которая закончилась тем, что один из солдат равнодушно пожал плечами. Люди снова взялись за руки и ноги Карсы, подвое на каждую, с трудом подняли Теблора и понесли к дверям склада. Кровь из ран текла уже не так обильно, боль отступила перед глухой апатией. Предводитель уридов смотрел в голубое небо, пока солдаты волокли его на главную улицу. Со всех сторон ревела толпа. Нижеземцы опустили Теблора на землю, прислонили к колесу телеги, и Карса увидел перед собой Байрота Гилда. Того привязали к заметно большему колесу, которое, в свою очередь, опиралось на деревянные подпорки. На могучем воине не было живого места. Кто-то вогнал ему копье в рот так, что острие вышло под левым ухом, раздробив челюсть. Среди разорванной плоти тускло блестели осколки костей. Обломки арбалетных стрел торчали по всему торсу урида. Но Байрот встретил Карсу острым, осмысленным взглядом. На улице толпились горожане, которых сдерживал кордон солдат. В воздухе звенели крики и проклятия, которые то и дело перекрывали горестные вопли. Охранник остановился между Карсой и Байротом. На его лице застыло издевательски задумчивое выражение. Затем повернулся к Карсе. «Твой приятель ничего нам не желает рассказывать об уридах. Мы хотим знать, сколько у вас воинов, сколько деревень и где они находятся. Мы хотим побольше узнать и о фалидах, о которых говорят, что они равны вам в боевой ярости. Но он молчит». Карса оскалил зубы. «Я, Карса Орланг, призываю вас послать 1000 ваших воинов на войну с уридами. Ни один не вернется, а трофеи останутся с нами. Пошлите хоть 2000, разницы не будет». Охранник улыбнулся. «Так ты ответишь на наши вопросы, Карса Орланг?» «Да, ибо эти слова ничего вам не дадут». «Великолепно». Охранник взмахнул рукой. Какой-то нижеземец шагнул к Байроту Гилду, обнажая меч. Байрот попытался насмешливо ухмыльнуться Карсе. Он зарычал. Изуродованная глотка выбросила слова, которые Карса тем не менее понял. «Веди меня, предводитель». Сверкнул меч, впился в шею Байрота Гилда. Хлынула кровь, и голова могучего воина откинулась, затем покатилась с плеч и упала на землю с глухим стуком. Горожане разразились диким, злорадным ревом. Охранник приблизился к Карсе. «Рад слышать, что ты окажешь нам содействие. Это позволит тебе сохранить жизнь. Мастер Сильгар внесет тебя в свое стадо рабов, как только ты расскажешь все, что знаешь. Но не думаю, что ты окажешься на озере вместе с сунидами. Боюсь, не судьба тебе тянуть сети, Карса Орланг». Нижеземец обернулся к подошедшему солдату в тяжелых доспехах. «А вот и малозанский капитан. Не повезло тебе, Карса Орланг. Свой набег ты назначил на день, когда в город прибыла рота малозанских солдат по пути в Беттрис. Теперь, если капитан не возражает, начнем допрос». «В рабские ямы?» Две глубокие траншеи под полом большого склада у озера вела покрытая плесенью лестница под закрытым крышкой люком. С одной стороны сейчас находились лишь полдюжины нижеземцев, которых приковали к толстому бревну, протянувшемуся по всей длине ямы. Но пустые оковы ждали возвращения рыбаков-сунидов. В другой траншее держали больных и умирающих. Изможденные нижеземцы валялись в собственных испражнениях, некоторые стонали, другие молчали и не шевелились. Когда Карсо закончил описывать уридов и их земли, его перетащили в здание склада и приковали во второй яме. Стенки у нее были покатые, из мокрой глины. Бревно тянулось над узким плоским дном, полузалитым подкрашенными кровью нечистотами. Карсу подтянули к дальнему краю, чтобы никто из других рабов до него не дотянулся, и сковали цепями запястья и лодыжки Тиблора, хотя остальным, как заметил предводитель, хватило и одного наручника. Затем нижеземцы ушли. Над Тиблором кружились мухи, садились на похолодевшую кожу. Он лежал на боку, прислонившись к покатой стенке ямы. Рана, в которой остался наконечник стрелы, уже начала затягиваться. Этого нельзя было допустить. Карсо закрыл глаза и сосредоточился так, что почувствовал каждый мускул, разорванный, растерзанный, кровоточащий, вокруг железного острия. Затем предводитель начал напрягать, сжимать их, лишь чуть-чуть, чтобы определить положение наконечника, преодолевая пульсирующую боль, которая раскатывалась по телу с каждым усилием. Через несколько мгновений Карсо остановился, позволив телу расслабиться. Он глубоко дышал, пока не оправился немного. Плоский железный наконечник прижался почти вплотную к лопатке. Острие процарапало борозду в кости. Вплоть впились шипы, кривые, загнутые. Если оставить такой предмет в ране, Карсо не сможет пользоваться левой рукой. Нужно его выдавить. Карсо вновь сконцентрировался. Истерзанные мышцы и ткани, путь внутрь изрубленной, израненной плоти. Все тело покрылось холодным потом, пока он продолжал сосредотачиваться, собирать волю в кулак. Дыхание Тиблора замедлилось, выровнялось. Он сжал мускулы. Хриплый вскрик вырвался из груди Карсы. Пришла неумолимая боль. Снова брызнула кровь. Мышцы сократились одной дрожащей волной, и что-то со стуком ударилось о глиняную стенку, чтобы затем соскользнуть в нечистоты. Карсо жадно ловил ртом воздух и трясся. Долгое время он лежал неподвижно. Поток крови на спине замедлился, затем иссяк. «Веди меня, предводитель». Байрод Гилд превратил эти слова в проклятие, но Карсо не понимал, как и почему. Ведь сам Байрод Гилд умер бессмысленно. Никакие нижеземцы не смогут причинить вреда уридам, ибо уриды не суниды. Байрод упустил свой шанс на месть, и это совершенно ошеломило Карсу. Жестокий, понимающий взгляд Байрота, тот смотрел лишь на Карсу, даже когда меч метнулся к его шее. Байрод ничего не сказал нижеземцам, но такое упорство было лишено смысла. Хотя все же был смысл. «Ибо Байрод решил покинуть меня». Карсу вдруг охватила дрожь. «Уругал». «Неужели братья мои меня предали? Бегство де Лума-Торда, смерть Байрота Гилда? Неужели мне суждено вновь и вновь познавать одиночество? А как же уриды, что ждут моего возвращения? Неужели они не пойдут за мной, когда я провозглашу войну против нижеземцев?» «Наверное, не сразу». «Нет», — понял он, — «будут споры, доводы, и старейшины, сидя у деревенских очагов, будут шевелить горящими ветками угли и качать головами. Пока не придет весть о том, что приближаются армии нижеземцев. А тогда у них не будет выбора. Неужто мы побежим к ногам фалидов? О нет. Выбор один — сражаться. И я, Карсо Орланг, буду избран тогда, чтобы вести в бой уридов». Эта мысль его успокоила. Тиблор медленно перевернулся, моргая в полумраке. Мухи ползали по его лицу. Некоторое время ушло, чтобы нащупать зазубренный наконечник и обломанное древко стрелы в нечистотах на дне ямы. Затем Карсо присел на корточки у бревна, чтобы рассмотреть, как закреплены цепи. Всего их было две. Одна для рук, другая для ног. Обе прикованы к длинному железному пруту, который вогнали в бревно так, что один конец вышел наружу с другой стороны, а другой расплющили. Звенья оказались крупными и крепкими, их выковали, зная о физической силе тиблоров. Однако снизу бревно уже начало гнить. Карсо принялся разрыхлять и выскребать размягченную древесину вокруг железного прута. Байрод его предал, предал всех уридов. Никакой отваги не было в последнем его деянии. Наоборот, ведь они нашли врагов всего народа тиблоров, охотников, которые собирают тиблорские трофеи. Эти вести должны услышать воины всех племен, и принести эти вести – задача Карсы. Он не суннит, и нижеземцы это скоро узнают.